Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. Это вечер воскресенья на радио «Вера». А у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы разговариваем с Александрой Наумовой, заместителем координатора волонтеров в ковидном госпитале в Сокольниках, завучем и учителем Свято-Димитриевской православной школы. Александра, вот все-таки давайте мы немножко еще поговорим про ваш поход в больницу,
да,
ковидную. Вот вы приходите, да, вот можете немножко рассказать, как вот складывается ваш день, когда вы в больнице? Вот вы говорите, что сейчас вы ходите в основном по пятницам.
Да.
Сколько людей вам удается посетить за один день? И есть ли у вас задача обойти больше людей или нет такой задачи? Вот какие у вас вообще приоритеты? Вы им что-то начинаете говорить, или вы ждете каких-то от них вопросов, или вы... Вот как вообще это все устроено? Как устроен ваш день?
Значит, у нас всего 4 смены каждый день. В каждой смене должен быть наставник. Наставник – это опытный человек, который может научить других волонтеров, как на какие-то ситуации реагировать и что делать. То есть мы всегда заходим с наставником на территорию. Ну, я тоже наставник. 4 смены, каждая смена по 3 часа. И мы, получается, друг друга сменяем. То есть это вот с 8:30 до 9 вечера всегда есть какие-то волонтеры. К сожалению, иногда это бывает один. В счастливые смены это может и до 9 дойти, то есть это как получится, потому что это же не работает, и люди вот, кто записался накануне, того я делаю пропуская, и они приходят.
А если один, то он прям с 8:30 до 9 вечера?
Нет, одна смена, больше 3 часов никто, да, одна смена, ни в коем разе. Но если один человек, то это только наставник может быть, без наставника нельзя.
Значит, то есть вы ходите как минимум вдвоем, да, получается?
Нет, если записался только наставник, то есть наставник, и больше никто, он идет один.
Один.
Если записался кто-то кроме наставника, то идет с наставником. Да, то есть наставник отвечает за все, за все и хорошие, и плохие моменты. Каждый раз, идя на смену, ты ничего не знаешь, что тебя ждет. Это тоже такая лотерея, потому что может получиться, что ты всю смену будешь только выносить судно, и на самом деле это абсолютно не умаляет этой работы, потому что когда человек сидит, ему безумно хочется в туалет, а он просто не может сходить, ну, по причинам несвежести этого туалета, ты понимаешь, что ты все равно делаешь что-то важное. Ты можешь всю смену проговорить с 2-3 людьми, потому что ты видишь, в каком он состоянии, он сам тебя просит, побудь, посиди со мной и так далее. Ты можешь успеть перекормить кучу людей во время обеда, им помочь, потому что они не могут, например, есть. А бывает, что ты приходишь наоборот, все поевшие, у всех все в порядке, все и так далее, а но при этом тебе сотрудники, ну вот медицинский работник говорит, пожалуйста, забеги вот в соседнее отделение, надо срочно поменять там постели или еще что-то. Если нет вот таких вещей, которые прям глобально сию же секунду надо делать, это самое благодатное время, ты можешь подойти к каждому и предложить, хотите, мы вам помоем голову, там люди могут по 1,5-2 месяца голову не мыть. Хотите, протрем тело, хотите, поменяем памперс, хотите, поговорим, хотите, вот у меня, что было, массажный салон, хотите, по спинке вас поглажу. К сожалению, это бывает очень редко, потому что очень много текущих дел и работы. Хотите, поглажу по спинке. Плюс мы договорились, у нас есть раз в день один из наставников, который прошел, ну, скажем так, курсы, хотя бы с батюшкой пообщался, как собирать требы. И он проходит по корпусам, по нашим пенам, и спрашивают, кто хочет на завтра, чтобы пригласили к вам батюшку. Мы собираем эти требы, вечером делаем в табличку, и каждый день мы поставили, слава богу, ну, такое слово на поток, но каждый день у нас сейчас есть батюшки из разных приходов, замечательные просто люди, которые, получая эти требы, идут каждый день и выполняют вот эти требы. Параллельно, раньше персонал смотрел настороженно, потому что они не понимали, ну, тоже многие не понимали, бесплатно, кто-то ходит, что-то делает, вы вообще прямым текстом спрашивали, вы сумасшедшие? Вам что, заняться нечем? Сейчас они настолько к нам привыкли, что когда мы приходим, и мы каждая смена, мы здороваемся, говорим, здравствуйте, мы с вами на ближайшие 3 часа. И они настолько счастливы, то есть они вот просят, помоги, они сбиваются с ног, они работают вот 24/7, это прекраснейшие люди, вот им действительно надо ставить памятники. А можете помочь что? А можете постель, а можете судно, а я не успеваю это, а можете отвезти в туалет? То есть, ну, вот такие какие-то вещи. Бывают даже сами сотрудники говорят, а можете вот с этим человеком поговорить и уговорить его поесть, потому что он не ест. Я, поболев сама короной, понимаю, что есть вообще не хочешь, но если тебе скажут надо, ты этого не сделаешь. А если бы со мной сел рядом доброволец и начал меня заговаривать, ну, хоть что-то в меня бы, наверное, впихнули. Поэтому абсолютно разная работа, и даже адреналин. Ты не знаешь, зачем ты приходишь. Вообще волонтерство это же достаточно эгоистичная вещь. Ты приходишь не для того, что такой хороший, а потому что ты хочешь получить свои эмоции, потому что ты хочешь получить свой кусок благодати, пусть это грубо сейчас прозвучит. То есть не от того, что любите меня, я тут пришла вам помогать. Нет, я хочу увидеть ваши улыбки, я хочу понять, что я нужная.
Отдачу какую-то,
да? Я хочу понять, что мне в сравнении там, с тобой, с вами сейчас намного круче. Я сейчас выйду и, наконец-то, опять порадуюсь желтым листьям, которые вы месяц не видели, а я бегу на работу и не обращаю внимания, какая рядом со мной красота.
Александра, а если улыбок в ответ не будет, если вы видите, что помощь нужна, да, помощь нужна, но человек не хочет вообще вот идти с вами на контакт, но тем не менее он крайне нуждается в вас. Бывают такие ситуации?
Конечно, каждый день.
И что делать тогда?
Во-первых, ты пытаешься искать подход. Если ты видишь, что у тебя нет на это ресурсов, то ты зовешь другого волонтера. Потому что у меня это было в первый день. Я немножко растеряла, хотя 17 лет же прекрасно все знаю. Самое умное же, вот опять про смирение,
да,
про
да,
все.
Да, жизнь
психолог,
правит.
Да, да, такая вся из себя. Угу. Подхожу к бабушке. Я понимаю, что ей нужна помощь. Ей нужно поменять памперс, ей нужно ее покормить, у нее холодная еда. То есть, вот все ей нужно. Она тебе матом, иди отсюда. Я стою, я и так, вот никак. А пытаешься нежно, я еще первый раз пришла, пытаешься нежно, потому что, ну а как? А бывает, надо надавить. Я зову, кто тогда был моим наставником, говорю, Машенька, я не понимаю, здесь надо, но я ничего не могу сделать. Я смотрела, как делает она. Потому что в какие-то моменты надо вот как строго, как
то есть
мама это даже
бабушки.
Очень
четко чувствовать ситуацию.
Да, да. Угу. И то есть это прям, но нельзя бояться, потому что у тебя всегда есть наставник, четко сильное плечо, которое всегда подскажет. Потому что это уже опытный человек, прошедший все ситуации. И если мы не знаем, как правильно, мы тем более идем к медперсоналу. Ну вот у меня в первый раз такая ситуация была. И тут же я вижу, Маша ее заговаривает всячески. При этом, где надо, надо. А я не знала, насколько можно надавливать. Теперь я это понимаю. То есть, ну нет, пока вы не съедите, я от вас не отойду. И не принесу вам шикарную чистую постель, пока вы не съедите 3 ложки. То есть, ну вот разными способами.
Александра, это самое сложное или есть что-то сложнее для вас в этом труде, на этом поприще? Про радость мы уже поняли. Это
радость
отдача,
это миллион, да.
Это понятно, да. А вот самая труднопреодолеваемая история.
Две вещи. Сложно, когда ты приходишь, и пустая кровать, и это проходит каждый волонтер, и ты не знаешь, человек ушел к Богу или человек ушел домой. Или на ухудшение, или на улучшение. В терапевтическое отделение, где он сейчас будет сам ходить, или его, не дай Боже, увезли в реанимацию. И когда вот ты в таком моменте, ты подходишь каждый раз, это невозможно преодолеть, каждый раз ты подходишь к медицинскому персоналу, спрашиваешь, а вот такая-то такая на такой кровати, где? Если ты слышишь, что в ТО, ты безумно счастлив, ты бежишь ее там навестить, хотя мы туда обычно не ходим, потому что там люди уже самостоятельно все могут. И ты просто счастлив увидеть. Если ты узнаешь, что в реанимации, ты бежишь в реанимацию просто подержать за руку, поговорить, и счастлив, если проходишь весь путь, и человек выздоравливает. В реанимации очень много чудес происходит, это я отдельно еще часа два могу рассказывать. А если человек ушел, ну, для меня был очень простой ответ. Тебе, конечно, грустно, но ты понимаешь, что лично ты сделал все, что мог. Ты не Господь, вот здесь про смирение, которого мне никогда не хватает, ты понимаешь, что ты, а ты больше ничего не мог, и ты начинаешь радоваться, если человек, вот как я с той рассказывала, что накануне успел причаститься. Значит, вы уже сделали все, что могли, а любой человек, ну, это же счастье, успеть подготовиться и уйти как нужно. И это не важно, где это происходит. Поэтому про отношение к смерти, вот, например, там, ты начинаешь смерть воспринимать действительно как должное, но ты теперь ее, у тебя есть градация, как человек ушел. Если он ушел подготовиться, ты пытаешься эту грусть такую в радость переделывать. У каждого, моя любимая фраза, ужасно, наверное, но у каждого волонтера есть свое кладбище. У тебя всегда будут люди, за которых ты теперь будешь молиться. Но при этом, если они успели подготовиться, спрятаться, причаститься, ты понимаешь, где они, и ты понимаешь, что они еще за тебя могут помолиться, и вы все равно увидитесь. И, ну, даже смерть там ну, по крайней мере, для меня не так страшна и грустна.
А вот есть вообще задача человека как-то сподвигнуть на то, чтобы он к каким-то таинствам приобщился?
Мы не имеем на это права.
Или нет, да, потому что ведь есть люди, которые, ну, сами об этом не заговаривают.
А хотят.
А я вот помню, что владыка Пантелеймон как раз не очень приветствует, когда мы сами начинаем человеку что-то про причастие, скажем, рассказывать, потому что, ну, все-таки это самое такое великое из таинств, да, его нельзя профанировать. Вот, и бывает, что человек, ну, как-то он не проявляет никакого интереса такого видимого к духовной жизни, и потом, может быть, да, вот тоже ситуация, что ему становится хуже, и вот он уходит. Все равно, по идее, вы же сделали, да, то есть он ушел, он не был один, да, то есть, по крайней мере, вы действительно сделали то, что могли, наверное. Но вместе с тем, вот как-то вывести его на разговор о главном, скажем, не получилось. Вот это скорее, как бы, повод для сожаления или, в общем, это нормально, как вам кажется? Может, это такой теоретический немножко вопрос?
Да, но... отвечу на первую часть о том, что у нас нет такой задачи, мы не имеем на это права, но так как мы сейчас организовали, что у нас каждый день священники, то люди, еще раз, они лежат ни день, ни два. Они привыкают видеть... Они, даже если вообще очень далеки от этого, они начинают заинтересовываться, а что это к ней подошли, а что это с ней делают. У нас были смешные случаи, когда у нас ходит, вот спрашивает, кому нужен батюшка, и сидит такой, ну, как 90-е, новый русский, такой, аж что, пора уже? То есть таких случаев много. Через сколько-то времени он, понаблюдав, как общаются, что это вообще такое, как, он, я не буду врать, я не знаю, исповедовался или причащался, но он пообщался с батюшкой, он хотя бы как бы заинтересовался, о чем речь и кто это здесь ходит. То есть цели как можно больше поставить на поток у нас, конечно, нет. Но есть радостные случаи, что... Мы пришли опять, ну, в первую смену встречаются самые такие запоминающиеся вещи. То есть вот я первый раз, когда пришла, мы причащали в реанимации, ну, батюшка причащал, мы рядом стояли, причащал больного, и очень хорошие врачи, правда, даже если это не наша религия, они очень отзывчивые, очень Конечно. Хорошие. И, ну, сейчас про наши религии, потом немножко не наши. И священник причащает, ко мне подходит врач, навсегда запомню, Георгий говорит, а вот рядом лежит женщина, но, судя по имени, по фамилии, ну, вряд ли как бы ей нужно испытать причастие, но она уже в коме больше 2 недель, чудеса бывают, но, как бы, скорее всего, ничего. А можете над ней хоть какие-то молитвы прочитать?
Это врач.
И врач, врач, Стура, который врач, сам особо, мы потом с ним разговаривали, ни в церковь никуда не ходит, ну, в детстве крестили. Сейчас про него еще одну расскажу случай, это, ну, там чудеса каждый день. И я держу эту женщину холодную, все понятно, за руку, батюшка над ней молится, и я с ней просто разговариваю, и я понимаю, что ей хотя бы не страшно уходить. То есть я надеюсь, что мы хотя бы вот чуть-чуть что-то могли для нее сделать. Потому что в реанимациях страшно, и мы же не знаем, слышит, не слышит, в каком состоянии, как и что. Поэтому это вот на первую часть мы не пропагандируем, мы никуда не запихиваем, но если есть возможность, конечно, мы отвечаем и делаем.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в гостях Александра Наумова, заместитель координатора волонтеров в ковидном госпитале в Сокольниках, учитель православной гимназии. С вами мой коллега, диакон Игорь Цуканов, и я, Кира Вавренте. Александр, ну вот тема у нас христианин и общество, и так или иначе мы все время ходим вокруг нее, но главный вопрос, наверное, он все равно стоит где-то рядом. Как вы пришли к христианству, как вы стали православной?
Ох, в детстве, ну, как и большинство, наверное, даже представителей наших православных школ, ты получаешь эти знания от родителей. И у меня произошло... В 4 года я очень сильно заболела. Ну, это по рассказам, я этого не помню. В 4 года я заболела, и врачи не могли понять, что со мной. Высокая температура, ничего не помогает. Отец пошел в храм, а батюшка накануне привез, его знакомый батюшка привез со Святой Земли в Маслице, по-моему, и свечи. После службы они помолили, подслужили молебен о моем здравии. Отец приносит, значит, вот со Святой Земли то, что ему батюшка передал, и параллельно приносит икону владыки Пантелеима, но это 91-й год, они вот
святого,
на деревянной...
Святого,
да, ой, ну вот как в 90-е делали на деревянной какой-то дощечке, просто распечатанное, значит, изображение, вешают над моей кроватью, через полчаса я абсолютно здорова, бегаю, прыгаю, врачи так и не поняли, что со мной было.
Серьезно?
Да. Ничего и себе. Вот это, ну, кто-то скажет совпадение, если нас не православные будут слушать, да, подумай, в жизни все бывает, мало ли что там переклинило в организме. Для нас это было чудо. С этого момента родители как-то стали входить в храм, и я это с детства все видела и принимала как норму, и абсолютно искренне верила. И это было всю жизнь, потом я поступила в православную школу. Единственное, да, на какой-то период вот в подростковом возрасте, когда нам лень было ходить на литургию, был такой отход от религии на какой-то период, пока критично сама не пришла обратно, ну, как сейчас дети многие скажут, к обрядовости, ну, к нашим таинствам. То есть я всегда знала, что Бог есть, у меня это не вызывало сомнений, но на какой-то период я перестала ходить в храм. При этом я все равно ходила, ну, вот нынешний мой духовник, это про него часами могу говорить, это отец Андрей Пастернак, просто волшебный человек, к нему я приходила... просто советоваться, просто говорить. Мне не надо было ничего связанного с православием. Вы просто вот посоветуйте. У меня просто еще когда-то был классным руководителем. И, ну и потихоньку получилось, что я вернулась и к таинствам. У меня это просто с детства. Я просто знаю. У меня было два раза в жизни моменты достаточно тяжелые, когда мне не то, что хотелось засомневаться, а так, ну, с Богом, может, я неправильно разговариваю. У каждого своя религия, но периодически тыкаю. Я говорю, ну, ты серьезно, ты считаешь, что я это выдержу, то, что ты мне сейчас даешь? Ну, как это выдержать? И вот в такие два раза у меня были моменты, когда я думаю, а есть ли... И тут же ты настолько пугаешься этой мысли, потому, ну, мне стало очень страшно. Я думаю, если нет, ну, как бы, вон, море, иди топись. То есть в прямом смысле, как бы, а смысл тогда всего происходящего? У меня есть любимая фраза, прям мне очень нравится, я подросткам нашим тоже говорю, что я себя, по крайней мере, представляю, не знаю, где это услышала, представляю, что мы как пчелы в улье. И мы, кроме своей соты, особо ничего не видим. А Бог – это пчеловод, который, ну, ему все видно. И я, как пчела, развернувшись, могу покричать, могу повозмущаться, но ему же виднее, поэтому я просто знаю, что он есть и все. Как-то так.
Вот очень интересно, отец Андрей Пастернак, он ведь директор Свято-Петровской школы,
да.
Которую вы заканчивали.
Да.
И, видимо, он был вашим духовником сначала просто потому, что он был директором, да?
Нет.
Или как? Вот, да, как у вас отношения с ним сохранились, я хотел спросить, после того, как вы перестали учиться там?
А у меня духовником был владыка, пока он не уехал в Смоленск. Потому что у него возросла очень сильная занятость, и он сказал, пожалуйста, вот среди наших батюшек посмотрите, кому вы начнете ходить. Ну, физически он не мог, как раньше. Полтора часа уже не мог посвятить, поговорить. Вот. И отец Андрей в детстве у меня был классным руководителем и преподавал историю, пока вот не стал батюшкой и директором. У меня к нему всегда были очень теплые чувства, но как раз произошел период, что владыка уехал, у меня в это время вот как раз всякие сомнения и так далее, я вот какой-то период не ходила. Но к отцу Андрею у меня было всегда отношение, что с ним можно поговорить, тебя не осудят, тебя услышат, у него вообще особенность. Мне перед ним не то, что стыдно исповедоваться, но мне каждый раз так тяжело, что ему намного больнее, чем мне, от моих грехов. То есть он так расстраивается каждый раз, я думаю, господи, наверное, я действительно очень плохая, а потом он просто ко всем так относится. И вот его эта безмерная любовь, она очень сильно подкупает. И у меня сестра шла в 5-й класс, хотели ее вот после младшей школы отдать в православную школу. Я пришла к отцу Андрею и говорю, если можно, чтобы она вступительный экзамен сдавала, хотя бы допустить до вступительных, то я, ну, много на себя по жизни брала. То я обещаю, мы всей семьей опять станем стараться ходить в храм. Но не обманула, начали стараться. Вот, то есть тоже так сподвиг. И очень много с ним общались вне религии. Он никогда не давит, и он все время вот просто прийти поговорить. И как-то вот он своим примером очень затягивает.
У нас когда был в гостях иеромонах Феодор Ценчуков, который и фельдшер на скорой помощи, и иеромонах, и священник, и, в общем, масса у него послушаний, я ему задала такой, ну, вполне себе такой банальный вопрос. Ему сказала: отец Феодор, сейчас психология проникла во все сферы нашей жизни. Как вы относитесь к тому, что вот если человек идет заниматься волонтерством, заниматься благотворительностью, если он идет в такие помогающие профессии, значит, можно у него чисто теоретически заподозрить некий синдром спасателя. Ну, вы понимаете это. Когда мы компенсируем некую внутреннюю пустоту вот такой вот помощью ближнему, его любовью питаемся, в общем, на этом живем, а иногда и, может быть, хотим, чтобы вот люди думали, какой я хороший. Вот это такой острый вопрос.
Классика
вообще. И отец Феодорит сказал: вы знаете, сейчас вот стала очень модная вот эта популярная психология, поп-психология, он как-то очень жестко о ней высказался. Я, говорит, совершенно против таких суждений, потому что если каждый будет так рассуждать, то тогда вообще никто никому помогать не будет. И я помню, отца Павла Островского спросили: батюшка, вот вы знаете, я очень хочу заниматься волонтерством, но я вот пугаюсь, потому что я чувствую в себе гордыню, я хочу делать это больше по гордыне. Он говорит: начните хотя бы с чего-то, потому что по гордыне вы делаете это или не результат. По гордыне, вы же все равно поможете кому-то. Пусть, ну, мало ли что там у вас внутри происходит, вы все равно помогаете. И здесь вот возникает, наверное, такой вопрос: а бывают ли люди, которым, ну, категорически нельзя заниматься помощью другим, причем это, ну, не какие-то явные, мы сейчас не берем в расчет явные какие-то
заболевания там, да,
проблемы, там еще что-то. А вот когда вроде все хорошо, все предпосылки, свободное время у человека, доброе сердце, хорошее здоровье, нормальные ресурсы, но вы видите, что ему сюда вот явно нельзя. Это вот такие случаи бывают, или я сейчас беру из воздуха и просто фантазирую?
Нет, не из воздуха. И на это владыка, как всегда, наверное, мудрейший человек. То есть если мы понимаем, что волонтеру в красной зоне по каким-то причинам лучше не быть, что он сам сломается, мы же не всегда свои ресурсы чувствуем, что человек может сломаться, что человек немного выбрал не то направление, что ему это будет не больше в пользу, а ему тяжело от этого будет, или он вообще потом отвернется от волонтерства, то тогда мы его пытаемся направлять в другие направления, в другие ветви какие-то волонтерства, то есть можно же не в реанимациях помогать.
Ну вот как вы понимаете, что его надо перенаправить? Если нас сейчас кто-то слушает, да, кто хочет, например, к вам присоединиться, есть ли какая-то, знаете, такая система, опросник, надо человеку туда или не надо? Или надо ему подумать, где еще себя можно с Божьей помощью там хорошо применить?
Пока человек сам не попробует, и люди вокруг, и он сам не воспримут какую-то ситуацию, не попробуешь, не познаешь. То есть ты все равно приходишь, и были волонтеры, которые сами говорили: не могу, вот вообще тяжко, безумно. Окей, без проблем, пойдем в другое направление. Хочешь к детям тогда рисовать с ними в Морозовской больнице? Или хочешь там в паллиатив к бабулечкам больше, чем вот здесь очень много молодых у нас в больнице? Или хочешь еще там в детские дома ездить? То есть всегда можно найти альтернативу. Либо если мы видим, что человек выгорает. То есть мы стараемся сначала, либо, может, поменьше смен ты себе возьмешь, потому что многие бросаются на амбразуру: я все могу, а к концу у них не остается ресурсов не то, что на других, например, не срываться или еще что, на самого себя не остается. Как только человек, добровольцы не очень не глупые люди-то на самом деле, когда человек сам понимает, что, говорит: Саш, ты знаешь, я сейчас иду уже не с удовольствием, а потому что надо. Я говорю: стоп, давай тогда вот, ну, координатор, либо я, вот там, Машенька наша, давай чуть-чуть отдохнешь, перерыв. Вот недельку не ходи, а дальше посмотрим. И обычно как бы возвращаются уже наполненные силами: нет, я без этого не могу.
Я вот слушаю вас и думаю, как же реально бедные врачи, 24/7.
Я не знаю, как они выживают, и среди них есть герои. Один раз я была на ночной смене, нас попросили помочь, и... Она медсестра, получается, есть младший сотрудник, потом медсестра и врачи. Вот она медсестра, молоденькая девочка, тоже запомнила. Почему я не считаю волонтеров героями какими-то? Да простят меня волонтеры, потому что, ну, медики это вообще. Вот мы с ней сидим, там буквально перерыв 2 минуты, пока все более-менее уснули, не горит кнопка, что к кому-то надо бежать. Она говорит: а ты зачем этим занимаешься? Ну, вот я рассказываю: от избытка времени, там, ты. Я говорю: а ты чем-то успеваешь заниматься, кроме здесь? Ну, я смену отработаю, дома посплю, а потом в детский хоспис еду, надо же о детках позаботиться. Я на нее смотрю, ну, это какой-то уровень вот совсем другой. Для кого-то волонтеры кажутся чем-то там недостижимым, а я как раз пытаюсь объяснить, что волонтером может стать вообще кто угодно и в любой области. А вот врач, который отпахав психологически, это тоже безумно сложно. Мы-то на 3 часа и ушли восстанавливаться, а они там сутки. Вот она сутки отпахав, пару часов дома поспит и дальше идет куда-то помогать, ну, вот это что-то нереальное.
Ну, вот вы там внутри находитесь, да. Вы видите, что врачам оказывается какая-то психологическая поддержка? Как они восполняют свои ресурсы?
Не знаю. Не могу сказать. То есть я никогда с ними не разговаривала, как восстанавливаетесь вы или что. Это вот вообще я не знаю. Плюс я забыла в прошлой части рассказать, я вам про чудеса все рассказывала.
Да, про доктора.
Про доктора Георгий. Пока мы причащали вот нашего, кто просил причастить, вот молились над женщиной, и тут же она нас смотрит, и эту историю вот очень люблю, потому что это чудеса. Какие, ради чего туда вообще можно приходить? Я эту историю вот уже Ростов всем знакомым рассказала. Говорит, а вы не хотите там к своему сходить? Я говорю, к кому своему? Ну, у меня там в отделении, а он нас провел через несколько отделений, это вообще не его отделение было. У нас там в отделении лежит у меня иеромонах, но я не знаю, надо вам, ему это вообще надо, не надо. Я говорю, нам надо. Наш, нам надо. Он нас проводит, тратит свое время. Это вообще перерыв, получается, его был, потому что так у них нет времени куда-то там ходить, еще что-то, тратит свое время, доводит нас до иеромонаха, значит, вот до батюшки. Наш батюшка, а тот батюшка, отец Роман, совсем плохо себя чувствовал, прям совсем никакой в реанимации. А наш батюшка его начинает причащать. В это же время у меня один из волонтеров, семинарист, он начинает петь. Тут же к нам подходит медсестра, говорит, а у меня папа священник, но я уже, ну, разное в жизни бывает, уже несколько лет не причащалась, можно ли я поговорю с вашим батюшкой? И я понимаю, я редко плачу. Я понимаю, что у меня просто под маской слезы здесь таинство такое совершается. Значит, она пытается подпевать что-то, медсестра. Семинарист наш поет. В итоге мы этого батюшку на следующий день соборовали, мы этого батюшку на протяжении месяца причащали каждый день, и за него молились все наши 134 добровольца. Это вот уже наш батюшка. Он провел в реанимации больше месяца, у него трахеостома было, много всего было. Я считаю, что наши добровольцы, наши батюшки его вымолили. Сейчас это абсолютно здоровый человек, который вернулся наконец-то в свое служение. Теперь это вот наш батюшка. Там очень много моментов еще сопутствующих, но это прям чудо. И это про нашего Георгия, который доктор привел. А мы каждый день заходили уже как паломничество взять благословение и смотрели, с какой интенсивностью может руку поднять, благословить не может на состояние. И подошли к... Я каждый раз подходила к врачам, спрашивала, ну, как наш батюшка? И там был... Как же, Исмаил... Ну, не буду врать, как доктора звали. Он на меня так смотрит, долго-долго смотрит. Ну, молитвами вашему Богу вы явно его вытащили. А это, ну, как бы, то есть, ну, совсем вот другое. Я так смотрю на него, говорю, спасибо, и пошла. То есть, ну, ни религия, ни... Там человечность, там про душу, там про людские качества. И религия – такой немножко как-то сопутствующий момент. Как так?
Дорогие друзья, я вот должен, к сожалению, сказать, что мы вынуждены уже заканчивать нашу беседу, хотя мне кажется, что мы бы могли продолжать еще очень долго.
Да, это правда.
Я единственное, что хотел бы, наверное, ну, что-то вроде резюме такого, да, подвести, которое у меня в голове выкристаллизовалось, что, конечно, видимо, волонтеров-то в больницах очень не хватает все-таки. Вот,
это мы еще о регионах не говорили сегодня.
Даже в Москве, да, не говоря уже о регионах. Потому что вот тот режим, в котором работают и врачи, и волонтеры, про которых вот наши сегодняшние гости рассказывают, конечно, это режим ну, очень тяжелый. И, наверное, если кто-то из вас, например, вот чувствует в себе силы и желание как-то помочь, ну, хоть как-то, да, хотя бы час своего времени в неделю уделить, наверное, это очень бы пригодилось, правда?
Да, я хотела как раз попросить, если кому-то интересно, вообще зайти на сайт Милосердие.ру, там много проектов представлено и по бездомным, и по детским домам, и не обязательно же деньгами помогать, а можно вот именно своим временем. И нужно понять, что волонтерство это такая вещь, что ты всегда найдешь себе применение, вот всегда, даже если ты считаешь, что у тебя есть только 20 минут в день. Это не есть проблема. Если найти координатора по району, можно, вы можете даже не знать, в вашем же доме может жить, как у меня был, безногий дяденька, которому просто раз в неделю надо вынести судно хотя бы и принести продуктов. То есть волонтерить можно сколько угодно, даже минимум. Поэтому заходите на «Милосердие», смотрите, и даже когда закончится, я надеюсь, что закончится корона, красные зоны и все остальное, помощь людям нужна всегда. Причем 24/7.
Да, и это очень, с одной стороны, грустно, что она всегда нужна, а с другой стороны, очень радостно, потому что мы, получается, можем пригождаться друг другу всегда.
Но мы получаем больше, чем даем, поэтому это радостно.
И это второе, что я хотел как раз поставить, знаете, как подчеркнуть, отчерк такой сделать, что, конечно, когда волонтеришь, что получаешь гораздо больше, чем отдаешь.
В разы, в разы.
Да. Я напомнить хотел бы, друзья, что сегодня у нас в гостях была Александра Наумова, заместитель координатора волонтеров в ковидном госпитале в Сокольниках, завуч и учитель в православной Свято-Димитриевской школе. Спасибо вам большое, Саша,
вам
за
спасибо.
Этот вечер,
да,
воскресенье,
да,
проведенный
спасибо.
С нами,
спасибо.
С нашими радиослушателями. Вот, желаем вам помощи Божией. И, ну, наверное, от всех наших радиослушателей можем вам низкий поклон передать
всем
за то, что вы делаете.
Спасибо.
И всем волонтерам. Да. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Ты что-то хотел добавить?
Я да, вот у меня все время, ты заканчиваешь программу, у меня фраза «Был болен, вы напоили меня», слова Господа, которые читаем мы в Евангелии от Матфея. Это, конечно, крайне важно. С одной стороны, кажется, почему мы сейчас такие вот пафосные речи, да, ведем, а с другой стороны, ведь это на самом деле то, что может
чистое
сделать
Евангелие.
Человек для другого человека, да. Огромное спасибо, Александра, что вы нашли время и силы
спасибо.
Сегодня с нами поговорить, да. Очень-очень вам благодарны и нашим радиослушателям. Отец Игорь, тебе спасибо. И до следующего воскресенья. Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. С вами были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. И у нас в гостях была Александра Наумова, заместитель координатора волонтеров в ковидном госпитале в Сокольниках, учитель православной гимназии. Огромное спасибо, Александра. Всего доброго и до свидания.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.